Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему о важности правильного представления о божественности для христианина, для которого вся божественность должна быть заключена в Господе нашем Иисусе Христе. И важность этого не проявляется так очевидно в нашем мире природном, но она становится совершенно очевидной в мире духовном, когда люди приходят в тот мир. И вот там выявляется, что те представления о божественном, которые люди имели в этом мире, вдруг определяют весь порядок их существования в мире том. Как об этом было сказано в книге «О небе и об аде», прежде всего надо знать, кто Бог небес, ибо все остальное от того зависит. Во всех небесах не признают другого Бога, кроме одного Господа. Там говорят, как Он сам учит, что Он един с Отцом, и что Отец в Нем, и Он в Отце, и что кто видит Его, видит и Отца, и что все святое от Него исходит. Я часто говорил об этом с ангелами, и они постоянно отвечали мне, что на небесах они не могут делить божественное начало на три, ибо знают и постигают, что божественное начало одно, и что оно едино в Господе. Они также сказали мне, что люди, принадлежащие к церкви и приходящие в тот мир с понятием о трояком божестве, не могут быть приняты на небеса, потому что мысль их переходит от одного понятия к другому. А там нельзя думать о трех и говорить об одном. То есть неправильное представление о божественном лишает человека возможности войти в небеса. Всякий на небесах говорит, как мыслит, ибо там речь мысленна или же мысль словесна. Вследствие чего те, кто в мире делил божественное начало на три, и составил себе о каждом отдельное понятие, не собрав их в одно и не сосредоточив их в Господе, не могут быть приняты. На небесах все мысли взаимно сообщаются. Если кто туда пришел, имея на уме понятие о трех началах, а говорил бы об одном, его бы тотчас разузнали и отвергли. Однако должно знать, что все те, кто не отделял истину от блага или же веру от любви, получают в той жизни, когда их тому научат, небесное понятие о Господе, то есть, что Он – Бог Вселенной. Не так бывает с теми, кто веру отделяли от жизни, то есть, те, кто не жил по заповедям истинной веры. Вот тут видите, как бы такая любопытная коллизия, такой любопытный дуализм. С одной стороны, говорится, что люди, имеющие неправильное представление о божественном, тем более христиане, делящие его на три отдельных божественных начала, такие люди не могут быть приняты в небеса. Но с другой стороны, говорится, что люди, которые не отделяли веру от жизни, люди, которые делали доброе, совершали доброе служение или же добрые действия, они в том мире получают правильное представление из внутреннего наития о том, что Господь есть Бог небес. Даже если в этом мире они находились в ложностях своей доктрины церковной. Об этом мы с вами еще поговорим. Последствия, почему такая коллизия и как она, собственно, разрешается. Далее в книге этой же говорится. Люди церкви, отрицавшие Господа и признававшие одного Отца, и в такой вере утвердившиеся, находятся вне небес. А поскольку на таких людей нет никакого наития с небес, где поклоняются одному Господу, то они постепенно лишаются способности мыслить истину, о чем бы то ни было. Они, наконец, делаются точно немые, или говорят, как безумные, ходят зря, и руки у них висят и качаются, как лишенные силы в сочленениях. Люди, которые отрицали божественное начало Господа и признавали в нем одно только человеческое начало, как сассинианцы, также находятся вне небес. Они проносятся вперед, немного вправо, и спускаются в глубину. Таким образом, они отделены совершенно от прочих христиан. То есть люди, которые признают религию через Новый Завет, но отказывают Богу в божественном, то есть Господу в божественном, то есть не признают божественное в нем. Но современное сассиняне – это те же свидетели Иеговы. Это как бы ничего нового, это достаточно старая ересь в христианстве, восходящая еще к Арию. И вот для них, мы будем потом говорить, это оказывает влияние не только на посмертную возможную судьбу, но и на их пребывание и на их религиозное понятие в мире этом. Но люди, говорившие, что верят в божественное невидимое начало, называя это начало существом Вселенной, которым все сталось, и отбрасывающие всякую веру в Господа, оказались неверующими ни в какого Бога, потому что невидимое божественное начало есть для них все та же природа в своих первоначалах. То есть именно для этого Господь воплотился в мире Иисусом Христом, чтобы дать людям видимое человеческое начало божественного. И это очень серьезно. То есть признавание именно человеческого человека Иисуса Христа в его человеческом образе за Бога неба и земли, или же за того, в ком вся полнота божества воплотилась телесно. И это не менее важно и в новой церкви, хотя иногда кажется, что вроде бы в новой церкви эти проблемы решены. И об этом мы тоже с вами будем говорить чуток позднее. Потому почему важно иметь перед собой именно человеческий образ божественного? Да потому что ни вера, ни любовь не постигают божественного невидимого начала. Потому что мысль не вмещает этого понятия. Такие люди отсылаются к тем, которые называются натуралистами или же материалистами. Не так бывает с теми, которые родились вне церкви и называются язычниками. То есть язычники, поскольку у них религиозное начало основывается не на божественном слове непосредственно, а на деривациях от него. Те же буддисты, например, которые даже, в общем-то, часто не являются религиозными людьми, признающими какого бы то ни было Бога, но признающими некую такую свою пустотность, индуисты и так далее, они там тоже получают правильное представление о божественном начале в человеческом образе, если оно только вжили в согласии с правилами жизни, которая заключена в их религии. О чем, в общем-то, в книге о небе и об аде говорится. И завершается этот номер вот такой фразой. «Все дети, из которых состоит одна треть небес, приводятся к познанию и вере, что Отец их Господь, и затем, что Он Господь всех, и, следовательно, Бог небес». Прежде всего, тут, понятно, имеются в виду умершие в детстве и воспитанные уже в том мире. Но мы с вами говорили, что люди, происшедшие опустошение, если опустошения были возможны, и низведенные до уровня 3-5-летних детей, это происходит, если их взрослое существование не было армировано
рациональным, то есть рассудочным признанием злого и ложного, такие люди тоже возводятся до состояния детей и могут принять правильное представление о божественном. То же самое и с людьми, которые здесь жили по-доброму и истинному, но пребывали в ложных убежденностях. Там тоже, только таким людям как бы почти обеспечено приведение в состояние детства через опустошение. Люди же, которые не жили в добром и в истинном, а жили в различного рода мирских злах, то с ними, как говорится, далеко не всегда гарантирована возможность спасения посредством остаточности. Хотя Господь таких людей оберегает до последнего и все же старается обеспечить им такое состояние, чтобы, ну, их возможно было опустошить в той жизни от всего того, что они приобрели своей жизнью взрослой. Вот эти вот все люди становятся там детьми, которые затем приводятся к подлинному признанию божественного и, соответственно, обретают через это спасение. В книге «Духовный дневник» есть номера, которые более конкретизируют уже на живых примерах из того, что Своденборг видал в том мире, что происходит с людьми, пребывающими в неверных представлениях о Господе и Его Божественном. Там описывается следующее. «Я слышал и видел низверженных с небес». Здесь имеется в виду то первое небо, которое было развеяно Господом во время своего второго пришествия и страшного суда, сопровождавшего его. Если вы помните, на это первое небо попадали люди, которые имели религиозное представление в согласии с какой-либо доктриной своей церкви и внешне жившие в природном добром. Вот это очень важно. Потому что те, которые нарушали природное добро и жили в природном злом, те или попали в ад, или уже сразу подверглись опустошению. Те же, кто жили и там уже потом выбирали, где они окажутся, или превращались в детей. Но те, которые жили в религиозных убеждениях и жили во внешнем гражданском и моральном добром, но не из религиозных побуждений, а лишь только потому, что они боялись внешнего наказания, потери репутации, то есть жили ради себя и мира. Вот такие составили вот эти вот самые первые небеса в том мире, которые продолжались до второго Господнего пришествия. И вот такие он, Своденборг, видел во время страшного суда таких низверженных с небес в направлении южном в количестве многих десятков тысяч. Сначала в направлении северном, затем в направлении южном и в конце концов в направлении... Сначала в направлении северном, затем в направлении западном и в конце концов в направлении южном. Одним словом, несметное множество было слышно. И сказано было, что они были теми, кто жили в набожности и помышляли о Боге, но при этом отнюдь не о Господе, а мыслили о Нем лишь как о человеке, таком же, как и они сами, а отнюдь не как о Боге, а также и такие, которые мыслили исключительно об Отце, о Господе же совсем не так, как должно. Одним словом, всегда направляли свои помышления исключительно к Богу Отцу, с той целью, дабы Он сохранил бы их ради Сына. И когда мы не мыслили о едином Боге, то в то же время не мыслили одновременно о Господе. Следовательно, они не поклонялись Господу. Тогда как Отец не может быть приближаем иначе, как лишь посредством Его, то есть Господа, ибо Он есть путь, и никто не приходит к Отцу иначе, как лишь посредством Его одного, а также и потому, что никто не может видеть Отца, если только Он их в этом не наставит, как Он сам уговорит у Иоанна. Бога не видел никто
никогда. Единородный Сын сущий в недре Отчим, Отчим, Он явил. А также и во многих иных местах в Слове. В общем, это были те, которые не имели Господа в жизни своего богопочитания, тогда как без Господа у человека не может быть никакого спасения. Вот возникает вопрос, что значит в данном контексте утверждение, что без Господа не может быть никакого спасения, и почему, если человек не поклонялся и сейчас не поклоняется Господу как своему единственному Богу, он не может этого спасения обрести. Вот, в продолжении. Ибо люди подобного свойства, как бы настойчиво они не размышляли бы о Боге, оные все равно не могут быть им ведомыми, ибо они всегда мыслят об этом предмете в высшей степени неопределенности и не обретают из своих помыслов об этом никакого связующего соединения с Господом, кто, тем не менее, есть Богом неба и земли. То есть, когда человек не мыслит, не имеет внутри себя Господа, то есть не сосредотачивает на нем мысли, он не может быть им внутренне ведомым. А так как человек после падения живет исключительно ради целей мирских и внешних, то, соответственно, он ведом тогда исключительно своими целями мирскими и природными. Даже если он при этом весьма религиозен, даже если он читает Священное Писание, даже если он много о нем размышляет, даже если он пытается делать доброе. Вот как те люди, которые жили хорошо, не нарушая заповедей, ни в своей жизни общественной, ни в своей жизни семейной, но делали это исключительно ради целей мирских. То есть боялись, что за нарушение социального порядка их там посадят в тюрьму, подвергнут наказаниям, что, нарушая заповеди своей жизни семейной, они потеряют репутацию, если они будут лгать, там, блудить, обманывать других. Но, казалось бы, вот эти люди прожили совершенно прекрасную жизнь. Они никого не обманывали, они всегда соблюдали свою семейную эту вот верность. Они не крали ни у кого ничего. Но они не были при этом ведомы Господом. Они были ведомы целями мирскими и телесными. А не были они ведомыми Господом потому, что не могли составить внутри себя соответствующего представления, соответствующего образа. Они обращались к каким-то непонятным богам, а по сути ко внутренним идолам своего сознания. И эти идолы не могли их отвлекать от внешних целей и вести внутренне, даже в их добром, к целям духовным. Не могли таковые также мыслить о Боге, хоть в какой-либо форме человеческой. И таким образом, хоть в какой-либо определенной форме, и поэтому их помышления о Боге проваливаются в полную фикцию. Тут у нас в свое время в общине был такой Сергей Подолян, и вот он мне рассказывал, это еще когда вот все начиналось, это было начало 90-х, что он имел дело с одним американским пастором, ну, миссионером, который приехал сюда учить вот баптистов местных, как надо правильно верить. И он с ним, общаясь, он уже, конечно, читал Сведенборга, имел представление о божественном Господе. И вот он его спрашивает, вот ты кому молишься? Богу. Какому Богу? Ну, как вот? Троичному Богу? Троице? Он говорит, ну, хорошо, вот представь, ну, вот ты когда молишься, кого ты себе представляешь? Ну, как кого? Вот. Ну вот один, ну вот второй, вот третий. Что это, трех себе? Нет, но я представляю себе одного, конечно. То есть вот что значит, они не могут иметь никакого представления о Господе и не могут заключить его в человеческом образе, и их мысль блуждает. И тогда они начинают, вот с чего начался распад христианства, погружение его фактически в язычество. Сначала было три Бога, человек же должен себе представлять, кому он молится. Он не может просто сидеть и говорить, Господи Боже,
Тогда так, это как бы вопли никуда. Тогда начали все говорить Троицу. Начали все представлять трех богов. Начали молиться трем богам. Вот то Отцу, то Господу, то Духу Святому. Уже как эти, как язычники. И раз уж где было три, то там почему бы и не пять, и не десять, и не десять тысяч. Начали возникать поклонения святым. Святым начали молиться как богам. И Сведенборг говорит, что им, христианам, католическое православное вероисповедание, которое было до появления протестантов, было позволено пребывать в такого рода многобожии, фактически язычество. Почему? Потому что через это они опосредованно все же получали для себя представление о Боге в человеческом образе. Да, они молились какому-то святому, но это все-таки было что-то в человеческом образе. То есть в них вкоренялась идея, что Бог – это все-таки человек. А протестанты, когда они начали разрабатывать свою абстрактную теологию, в результате пришли к идее, к заключению о Боге некоем суперпринципе, который правит всем окружающим, а как говорит об этом нам латинское слово, это фактически почитать внутренний суперпринцип чего-то природного. Потому что только человек, Бог, является основой всякого существования. Все, что мы видим, то есть все внешние вещи, все природные феномены, это лишь внешнее проявление сил Бога-человека, которое мы не воспринимаем в их человечности, только потому, что у нас нет внутреннего прозрения и восприятия. Вот, например, люди древнейшей церкви, когда они видели природные предметы, там, минерального царства, растительного, животного, все явления природы, они прозирали в нем, в этих явлениях, божественное человеческое. Они видели присутствие, у них была перцепция, постижение, они видели присутствие чего-то человеческого, божественного в каждом из этих, как нам представляется, мертвых предметов и явлений природы. И поэтому они жили в Боге и с Богом. Они жили в том Эдемском саду, где все было оживотворено божественной человечностью, и в котором Богом постоянно являлся во всякой частности этого Эдемского сада. Они не жили в мире мертвых вещей и понятий, в которых живем мы с вами сегодня. И вот люди первой христианской церкви, когда они разделили Бога на три, создали концепцию Троицы как трех богов от вечности, они заложили основу тому постепенному разрушению церкви и обращению ее в язычество, которое, как мы знаем, в результате церковь и погубила. Почему? Потому что они не могли сосредоточиться на наитии от Господа как своего единственного Бога. Они почитали его как Бога, но как одного из многих. Сначала одного из трех, а потом вообще одного затерявшегося в толпе бесчисленных святых, угодников и так далее, там Матери Божьей. И они, чем больше они дробили свое представление о божественной человечности, тем меньше они могли получать наитие непосредственно от него. Такие люди, как дальше говорится в духовном дневнике, не мыслят также при этом и о Троице. Хотя и, как они полагают, при этом они именно о ней и мыслят, когда размышляют о Боге. Потому как они в своих помышлениях прошли мимо Господа и посему пребывают как бы в определенного рода забывчивости или же совершенно ни в каком помышлении о его божественности, вне зависимости от того, как открыта церковь об этом, то есть, что он есть Богом, наставляет в своем учении. То есть, спросишь их, Господь есть Бог. Да, они ответят, Господь есть Бог. Но, в принципе, они об этом не помнят. Когда они молятся тому же Николаю Угоднику или Богородице, то мысль о том, что Господь есть Бог, у них уходит, как бы забывается. Для них уже тогда Бог это Богородица, или Николай Угодник, или какой-нибудь другой святой, которому они молятся. И этот Бог для них становится определяющим, потому что, вот посмотрите, на современных это четко видно. Куда бы они ни обратились, они постоянно до Матинки Божией обращаются, к Богородице. А когда они вспоминают Господа, если их вспоминают, то очень-очень нечасто в своих молитвах, в своих обращениях, в своих просьбах. Ибо их помышления о Господе уходят от признания Его божественности, которая таким образом для них становится как бы ничем, к видимости лишь обычного человека, то есть к тому, к чему они свои помышления относительно Бога не могут направить, ибо их представление о Нем тогда ограничивается представлением исключительно как о простом человеке, а вовсе не как о Боге. Такого рода благочестивцы были не в состоянии пребывать с ангелами на небесах, и по сей-то причине они были низвержены вниз в количестве многих десятков тысяч. То есть, когда богов много, то божественность Господа Иисуса Христа при этом совершенно теряется и затирается. И поэтому они не могут принять, вот когда там на них они приходят в тот мир, и на них начинается наваждение внутреннего зла из их собственных глубин. И когда они после этих наваждений, когда они безумствуют и бесчинствуют, приходят в себя, они уже понимают, что они гибнут. И тогда они лихорадочно начинают искать, к кому бы им обратиться. И начинают перебирать весь свой пантеон святых угодников от Бога Отца и так далее. И это им не помогает. Приступы продолжаются. Вот что говорится спасение. Грех есть убивающая человека болезнь. Причем это болезнь наследственная. Да, это болезнь благоприобретаемая. Но она благоприобретаемая из того наследственного, что человек получает при своем формировании и рождении. И единственное, что может эту болезнь вылечить, это обращение к Господу, как к своему единственному Богу. Господу в человеческом образе. Потому что тогда Он может не просто наставить своими заповедями через слово и изменить внешнюю жизнь человека, но тогда Он может изменить внутреннюю жизнь человека, жизнь его внутреннего духовного сознания, чего человек сам в себе изменить никоим образом совершенно не может, как бы он ни старался, потому что человек обречен жить только внешним. Вот поэтому многие люди, которые во внешнем в мире живут, в порядочности, в честности, в моральности, в том мире все это теряют. Почему? Потому что поднимаются их глубины, которые здесь сдерживаемы вот этой жизнью чисто внешней ради внешних целей. И вот там, в том мире, оказывается, что в нас беснуется и живет преисподняя, от которой, как говорит книга о небе и об аде, люди имеют свою собственную жизнь. Вспомните это доктринальное занятие, вот эту цитату из книги о небе и об аде, что свою собственную жизнь человек имеет от адских духов, а ангелами и добрыми духами он от нее воздерживается. Но от того, что он в мире от нее воздерживается, они ее воздерживают как? Руководствуясь его привязанностью к сохранению своих внешних удовольствий, то есть репутации, боязни наказания и так далее. Но от этого его собственная жизнь еще не становится не его собственной жизнью. И в том мире, где он не может быть удерживаем внешними средствами, ангелами и добрыми духами, он уже входит в свою внешнюю жизнь как во внутренних, так и во внешних формах полностью. И единственное, что его от этого может спасти, это жизнь от Господа, если она будет укоренена в его рассудочной части, вспомните, в рассудочной части, то есть через истинности слова и те представления о божественной человечности, которые он тогда оттуда заимствует. Поэтому для человека духовного гения так важно иметь правильные внутреннее представление. Не просто иметь правильные научности, заимствованные из правильных книг, но правильное осмысление, правильное восприятие и правильный образ, который возникает из этих представлений. И короной которого образа является тот образ Божественного Господа, который Господь живет в его рассудочной сознании, в рассудочной части сознания актуально, и посредством чего он прививает в нем новую жизнь и формирует из этой жизни, то есть из благолюбия своего, его новую волю. Вот дальше в книге «Духовный дневник» говорится: «Тому, что нужно приближаться к Господу и лишь таким образом осуществлять поклонение Богу, тому Господь наставляет во многих местах слова, даже в Завете Ветхом, где Он называем Отцом Вечности, Богом, Героем, также Богом с нами или же Эммануилом, и также Иеговой праведностью нашей». И так далее. Во всех каковых местах говоримо о его человечности, то есть о нем как о человеке. Известно также из слова Нового Завета, что Отец и Сын едины, и что один принадлежит другому, и что один пребывает в другом взаимно, и что Божественное, тем не менее, едино. Откуда следует, что те, кто мыслит лишь о Божественном Отца, а не о Господе, а о Господе лишь как о человеке, мыслят отдельно о представлении Его Божественном, таковые не могут никоим образом обрести Божественное. И так как Господь есть все во всем на небесах, то как только оное Его Божественное наидствует на них, оное в них непринимаемо, но отбрасываемо, ибо тогда Божественное, воспринимаемое в них, без всякого представления о человеческом, что значит вообще без всякого конкретного представления. Ибо никакое представление о Божественном не может быть зачато в сознании у человека вне человеческого образа. Это была та причина, по которой они были отвергнуты, потому что они оказались не в состоянии воспринимать божественное наитие, относящееся к Господу, и таким образом ничего, относящегося к вере и любви, не также всего остального, связанного с относящимся к вере и любви к Богу. Вот здесь показан механизм, почему у них происходит отторжение. Потому что когда Божественное в том мире наидствует их внутреннее и внешнее, они не могут принять его в человеческом образе. Они его или отвергают, отбрасывают от себя, потому что оно не находит форм, той человеческой формы, в которой оно могло бы в них обратиться. Или, что гораздо хуже, искажают и извращают. Вот это именно существование всех адских духов. Они принимают совершенно то же наитие, что ангелы небесные, но они всего его, в себе его или подавляют, или искажают и обращают в извращенные человеческие формы. Смотрите, ангелы живут Господом. Что значит живут Господом? Когда в них приходит внутреннее божественное наитие в качестве внутреннего волительного побуждения, они его воплощают в служение в образах человеческих, в самих себе, и из этих служений получают свое человеческое. Их человеческое – это человеческое Господа, приспособленное к их восприятию, ограниченное в них и действующее в них. Вот что такое жизнь ангела – постоянное принятие божественного импульса, божественного наития в актуальные образы ангельской жизни. И демонское наитие, демонская жизнь – это принятие того же побуждения божественного, но обращение их в образы и формы собственного существования демонские. То есть у них все тело становится демонским, все делания этого тела становятся демонскими, и, соответственно, все их окружающее превращается в ландшафты адские. То же самое наити. И основа того, как человек будет принимать божественное в том мире, закладываются в этом мире. Смотрите, вот почему в этом мире люди, хотя они рождаются адскими духами фактически, не принимают наитие божественное, потому что человек тоже живет только божественным наитием, исключительно в адское. Потому что человек здесь живет не столько внутренним, сколько внешним. Из внутреннего наития приходит его собственная жизнь, но те формы, в которые она обращается, зависят от присутствующих с ним ангелов и духов добрых. От них он может заимствовать свои не внешние формы, а заимствовать через что? Через рассудочное. Когда, например, ему хочется совершить что-нибудь злое, а он знает, что этого нельзя делать. Например, он хочет, вот у кого-то вещь лежит без присмотра, он хочет ее стибрить. Но на него идет воздействие. Во-первых, он знает, что если он стибрит, то его могут поймать и посадить. Он боится не тибрить эту вещь. На него есть наитие, если все узнают, что он что-то украл, всплывет, то он потеряет свою репутацию. Все будут считать нечестным человеком, все его будут чураться. И он, заимствуя, он ведет себя честно. Вот он проходит мимо чужие вещи, не берет, даже нашел ее, возвращает человеку, чтобы его считали честным человеком. Это он у ангелов, находящихся при нем, через рассудочное заимствует формы доброго и истинного. Но эти формы принадлежат не ему, а ангелам, которые через его рассудочное от Господа все это осуществляют в его внешней жизни. А его собственное при этом пребывает как пружина, вот знаете, как гнилое зернышко во внешнем, вроде бы в хорошем орехе. Бывает так, орех, хорошая скорлупа, замечательная, ты ее молоком разбиваешь, раскрываешь, а там уже все сгнило, вот оно такое сморщившееся и так далее. Вот в том мире вот эта внешняя скорлупа, вот эти внешние заимствования, которые происходят потому, что человек – существо композитное и живет в духовном равновесии, и через это может композитно формировать себя из разных, как заимствованных кирпичиков, вот эта скорлупа разбивается, и тогда выходит наружу то, что в этой скорлупе содержалось, вот это ядрышко. И вот тогда и выясняется, что если человек не приобрел правильную форму понимания божественного, Господь не мог действовать в нем и вырастить вот это хотя бы маленькое зернышко вот этого нового ядрышка. Знаете, вот раскрыли орех, все выкинули, но что-то осталось, что-то на зуб пошло все-таки. А мы знаем, что это то самое малейшее зернышко, из которого вырастает древо, в котором затем вьют гнезда птицы небесные, поют. То есть даже самое малейшее вот это вот засеянное в человеке становится его спасением, то есть зернышком Царства Небесного в нем. И это спасение может быть заимствовано, засеяно в нем только правильным образом божественного человеческого в его рассудочной, в его мыслительной части. Что он получает в том случае, если правильно читает и осмысливает Священное Писание. Почему? Потому что только рассудочная часть может формироваться вот этими, ну, научностями. Но для того, чтобы сформировался правильный образ, ничего не гарантирует. Опять же, есть вот люди в новой церкви часто думают, что у них все трудности остались позади, потому что им в латинском снове разъяснено, как нужно правильно верить в Господа, и они имеют у себя вот этот самый правильный образ. Но сам по себе образ создает только достаточные условия для спасения. Необходимыми условиями является жизнь, которая наитием в человека пытается пробиться. То есть жизнь благолюбия, первым из которых является прекращение творения грехов как зла перед Господом. То есть правильный образ божественный является необходимым условием для спасения. Если его нет, все остальное не поможет. Но это не является достаточным условием для спасения, потому что у этого достаточного действия должна быть и вторая сторона, то есть сторона восприятия в жизни. Вот как продолжает дальше духовный дневник. «Впоследствии я видел также изверженных с небес мужчин и женщин, ведших в мире жизнь внешнего благочестия и фактически жизнь бездеятельную, в которой они постоянно размышляли о Боге и пребывали в молитвах и мольбах, но при этом не ведали изучения по слову ничего иного, как только то, что Бог отпускает их грехи. Поэтому они не ведали того, чем именно грехи являются. И потому, что они были совершенно невежественны в истинностях из слова, они не ведали, что именно конкретно есть грехами. И это потому, что они не знали истинности. Они были также таковыми, что когда они отмечали мирские занятия и общественные заботы в других людях, то они начинали утверждать, что все это следует оставить и заниматься исключительно богопоклонением. И таким образом проклинали других и презирали их в отношении себя самих. Таким образом помещая все, относящееся к спасению, исключительно в такого рода жизни внешней святости, а отнюдь не в жизни мирской и общественной, соответственно Господним заповедям. Обитающие в небесах говорили об оных, что те обитают лишь на одной стороне, и что если они сталкивались с таковыми или же обращали взор в ту сторону, то они тогда погружались в печальное состояние сознания, которое совершенно разрушало их радости, а также полностью омертвляло истинности их ума и мудрости и понуждало их как бы к полной забывчивости относительно происходящего в их актуальном существовании. Но что таковых терпят, хотя они, то есть все остальные, и желали бы, чтобы те удалились. Вот тут, кстати, есть очень интересный момент. Вот смотрите, погружали в забывчивость. Вспомните, что у ангелов нет памяти в человеческом смысле, собственной памяти. Они пользуются памятью человека, при котором они находятся. Но у них есть внутреннее наитие, которое им заменяет анализ и синтез, и вот это постоянное воспоминание того, как правильно поступать, которым руководствуется современный человек. И когда вот это вот влияние вот этих вот духов, у них что делало? Омертвляло вот это наитие. И поэтому они впадали в забывчивость. Вот ангелы живут тем, что приходит им от Господа. Их память и есть божественное наитие, как нужно поступать, чем нужно становиться в данную конкретную актуальную секунду их существования, момент их существования. И вот эти духи фактически отнимали от них вот этот непрерывный поток божественной жизни, которая превращала их в внешнее существование, в ангельское. Они как бы теряли это наитие и впадали во внутреннюю забывчивость. Но таких, хотя ангелы и желали бы, чтобы они удалились, Господь терпит в том же мире. Почему? Все таковые были перенесены вниз, в определенное место на севере, дабы они не могли бы беспокоить и погружать в печальность тех, кто пребывает в небесах. Они были перенесены на север, потому что пребывали в полном невежестве относительно всего ведущего к небесам. И сказано было, что им позволено было обитать вместе, но что они ни в коем разе не должны вести бездеятельного существования и таким образом склонять голову и пребывать в меланхолии, ибо такое поведение никогда не было предписываемо Господом в слове. Почему их терпят? Вот в духовном дневнике, когда описываемо было второе Господне пришествие и страшный суд, то страшный суд сначала был совершен над католиками и православными. Их так сказать, разделили. Тех, которые пребывали во внутреннем злом, низвергли в это воды. А те, которые жили в добром, вот это вот важно, они жили в добром, но они не имели представления об истинностях из слова. Их направили, они пошли туда, где обитали духи из протестантов. Вот протестанты пребывают в истинностях из слова. Но они эти истинности не употребляют для жизни. Поэтому тут и говорится, что они пребывали в полном невежестве относительно всего ведущего к небесам. То есть они знали истинности из слова, но вот ту интерпретацию из них, которая вела бы их к небесам, они не знали. И вот эти вот хорошие католики и православные приходили к протестантам в том мире и заимствовали у них и вот эти те научные истинности, которые они знали. И Свенборг говорит, что это было вот как дети Израиля перед тем, как вышли из Египта, они у египтян одолжили золотые и серебряные сосуды. Вот так, и там в этом реальности так и представлялось, что они приходили к протестантам и одалживали у них золото и серебро, потому что золото представляет доброе, а серебро истинное. И вот эти католики и православные тогда выходили и уходили в свои небеса с этим, как вот дети Израиля вышли из Египта тогда и ушли, с этим новоприобретенным познанием. Вот так они приобретали из мертвого в сознании протестантов слова познание того, что из себя представляет путь, ведущий, вернее, они знали, они делали этот путь, не зная, не оформляя это в сознательности. А тут они от них приобретали подлинное понимание того, что есть Господь в своем человеческом образе. И поэтому в том мире терпят вот этих протестантов, вот, например, в том мире терпят иудеев до сих пор. Почему? Потому что они читают слово. И не только в том, но и в этом мире. Потому что они читают слово в свое изначальном языке, которое находится в пренебрежении у христиан. И поэтому определенные небеса через них имеют доступ к слову в его внутренних лингвистических понятиях. Поэтому вот иудейская религия до сих пор сохраняема даже в этом мире, потому что она имеет свое использование в общем строении церкви на земле. И, соответственно, иудеи через свою религию тоже спасаются, как и все другие язычники, те из них, кто живут в заповедях взаимной любви и отрешаются от зол, свойственных их собственной нации. Но это можно отнести и ко всем другим людям, потому что каждая нация имеет какие-то свои собственные зла. И, кстати, зла евреев далеко не самое страшное, потому что у них это в основном зла привязанности к чувственному и телесному. А у христиан это зла привязанности к собственному. Они могут быть не так привязаны к внешнему, чувственному и телесному, и могут даже вести жизнь моральную и жизнь по законам, но при этом внутренне быть одержимыми желанием подчинять всех других себе, в том числе и через внешний образ жизни моральный и хороший. И подчинять их себе внутренне духовно. А это зло гораздо более страшное, потому что это зло в любви к собственному. А это зло гораздо более страшное и гораздо более далеко отстоящее от небес, чем зло любви к мирскому и чувственному. И смотрите, вот тут описываются люди, которые так называемые, ну или которые уходили в монастыри, или в которые в протестантстве, вот эти так называемые святоши, которые отрешались от всего вроде бы внешнего, которые не хотели заниматься ни общественными служениями, ни семейными служениями, ни вообще никакими служениями никому, а только проводили жизнь внешней святости. То есть постоянно молились, постоянно били лбами, постоянно звонили в колокола. Вот эти вот люди, тут описаны монахи, вот эти святоши, вот они имели познание слова, потому что они постоянно изучали слово. Те же монахи в православии, в католичестве постоянно изучали слово. Вот эти святоши в протестантской церкви постоянно изучали слово. Но они при этом не приобретали оттуда правильных познаний о том, как идти к небесам. И правильных представлений, что самое главное, о божественном Господе. И поэтому Господь не мог их вести. Из этого не значит, что все монахи и все святоши были погибшими. Но большинство из них. И вот из этих святош и из этих монахов было составлено вот то самое первое небо, которое было разрушено Господом во время своего второго пришествия. Почему? Потому что люди, которые посвящают свою жизнь религии, в том мире на этом сосредотачиваются полностью. Но если это была не жизнь религии, посвященная употреблению практической жизни, а практическую жизнь человек, как тут сказано, может, практически человек может употреблять религию только тогда, когда он живет в социальных, мирских, там, семейных своих занятиях, но живет в согласии с заповедями слов, то есть с Господними заповедями. Вот так человек себе стяжает образ человеческий божественный. Почему? Потому что образ человеческий божественный и есть вот эти вот занятия, которые человек приобретает себе в жизни путем активного их исполнения. Но если вы думаете, что такого невозможно в новой церкви, то есть таких людей, которые живут во внешней святости, то вы глубоко заблуждаетесь. Я немало в своей жизни видал людей, которые активно изучают слово, например, вот в англоязычных странах, оно все практически доступно. И с ними, когда поговоришь, то видишь, что они в этом слове хорошо ориентируются. Они много оттуда вычитали, они много знают, они могут блеснуть своими познаниями, часто очень обширными, часто даже большими, чем, скажем, я успел оттуда вычитать. Но когда смотришь на их внешнюю жизнь, как они живут и что они почитают за правильное и неправильное, то никогда нельзя поверить, что у этих людей в их памяти такие сокровища сложные из божественного слова. Они читают слово о вещах абстрактных, они с тобой поговорят о Господе, его образе и так далее. Но элементарных вещей, когда им объясняешь, что вот нужно жить в чистоте супружественной, что нужно милостиво относиться к людям, что им нужно что-то давать, они этого не понимают. У них это две параллельных жизни. И настоящая жизнь у них именно там, где они нарушают все возможные заповеди. И поэтому, хотя познаний у нее в голове целая бездна, но эти познания, из этих познаний они не извлекают представлений о тех путях, которые ведут к небесам. То есть в новой церкви это очень актуально. И для человека новой церкви это всегда нужно помнить. И всегда нужно стремиться свои познания из слова применять только и исключительно к жизни в слове. То есть к изучению тех путей в жизни практической, внешней, общественной, семейной, там, какой угодно, которые ведут его внутренне к небесам. Ибо человек может все знать об образе Господнем. Он может рассказать другому человеку о том, что такое человеческое Господа и какие там скрываются внутренние вещи. Он может через изучение латинского слова даже научиться отрешаться от пространственного и временного в своих рассуждениях, хотя и не в своих представлениях, и много рассуждать по соответствиям божественным, о том, что вот вы глупые поклоняетесь неправильно образу Господа человеческому, заимствованному из Нового Завета, а вот мы знаем правильный внутренний образ Господа, но этот внутренний образ в нем не человеческий, а этот образ совершенно абстрактный. Это те же научности, только очень изощренные, очень рациональные, которые в себе совершенно мертвы, не дают ему никакого найти жизнь. Вот почему для человека новой церкви Новый Завет не является книгой, так сказать, отверженной, а образ Иисуса Христа является из Нового Завета, является тем образом, которым может быть сформировано его правильное представление о божественности. Потому что именно из Нового Завета человек новой церкви может заимствовать тот изначальный образ человеческого, который он лишь дополняет и развивает путем углубления в истинности латинского слова или же третьего божественного завета. Это точно так же, как с заповедями. Вот когда человек выполнил, начал исполнять буквальный смысл заповеди, он переходит внутренне, Господь в нем исполняет смысл внутренний, духовный этих заповедей. Но это не значит, что человек, если он исполняет внутренний духовный смысл 10 заповедей, может уже забыть и прекратить исполнение заповедей, смысл заповедей внешних. Почему? Потому что в исполнении смысла заповедей внешних, как в теле, живет как дух исполнение смысла заповедей внутренних. Потому что смысл заповедей внутренних может даровать человеку только сам Господь, который, действуя через его рассудочную часть, формирует в нем новое волительное из своего благолюбия, которое принадлежит единственно Господу в человеке и никогда не становится его собственным, хотя в его действиях и даже ощущениях ему кажется, что это становится его собственным. Но он всегда должен помнить, что это лишь только видимость. И вот так же с образом божественного. Оно может быть даровано человеку только наитием и просветлением в тот образ божественного человеческого, который он составил себе первоначально из завета нового. Вот почему завет новый человеку новой церкви очень полезно, очень нужно читать и иметь себе оттуда представление о человеческом Господа, которое позволяет затем Господу наитствовать в дальнейшее развитие этого человеческого образа в его восприятии, если он это наитие будет употреблять в доброе, то есть учиться путям, ведущим к небу. А иначе это наитие может погубить его и превратить его еще более страшного демона внутреннего, чего Господь никогда не допустит. Поэтому Господь, допуская человеку расхищать внешнее слово, то есть употреблять научности, употреблять свое рациональное, формировать научные сосуды, никогда не наполнит их своим наитием до тех пор, пока в этом не будет какая-нибудь польза. Беда заключается в том, что польза может быть не для человека. То есть Господь может исполнить эти сосуды, чтобы дать пользу какому-то другому человеку, который через него может научиться. Но если человек решит через это, что он уже стал внутренним и духовным, это может подвергнуть его страшной опасности. Вот как говорится, что когда Господь говорит через человека, то человек в этот момент ощущает себя Господом, ангел в смысле. И этот ангел говорит, вот как от Господа, и другие принимают это от Господа, и это действительно от Господа. Но когда Господь ушел, ангел понимает, что это Господь был в нем, и что он как был таким же ограниченным ангелом до этого, таким и остался. А человек понимает, что он таким же человеком остался, и таким же грешным, и таким же погибшим. Но если он это понимает, то для него это проходит безвредно. А вот если он этого не понимает, если он решит, что это, что прошло через него, сделало его святее, лучше, духовнее, ангельские, вот тут начинаются страшные вещи. И такое тоже в новой церкви происходит и случается. Вот поэтому дана заповедь, запрещающая есть плоть с кровью. И все это происходит потому, что Господь присутствует не собственно в том образе человеческом, который человек формирует и своей научностями путем изучения слова. Потому что человек формирует для себя тело, мертвый образ, идола. Вот смотрите, мы читаем Новый Завет, мы получаем представление о Господе, мы прочли его тщательно. У нас есть образ, мы конструируем, мы реконструируем фактически все, что описано в Новом Завете, в некий образ Христа перед нами. Мы берем плащаницу, которая для нас сохранила этот образ, мы его конструируем. Но это все еще наш мертвый идол. Почему? Потому что Господь присутствует посредством такого образа, но не непосредственно, а опосредованно. То есть опосредованно через то доброе, которое Он посредством благолюбия насаждает в действиях нашей жизни. Ибо, согласно латинскому слову, на небесах любить Господа не значит любить Его личность, но любить доброе, которое исходит от Него. А любить доброе значит хотеть и делать его по любви. Любить же ближнего не значит любить его личность, но любить истинность, исходящую из слова. А любить истинность значит хотеть ее и жить по ней. На небесах есть два различных рода любви. Любовь к Господу и любовь к ближнему. В самых внутренних или же третьих небесах – любовь к Господу. А во вторых или средних – любовь к ближнему. И та, и другая исходит от Господа, и та, и другая составляет небеса. Из вышесказанного видно, что эти оба рода любви различаются как доброе от истинного, и что они соединяются как доброе с истинным. Но все это с трудом доступно мысли человека, который не знает, что такое любовь, что такое доброе и что такое ближний. Я иногда говорил об этом с ангелами. Они удивляются, что люди церкви не знают, что любить Господа и любить ближнего значит любить доброе и истинное, и по воле делать то и другое. Меж тем, как люди могли бы знать, что всякий доказывает любовь свою к другому, когда он хочет и делает то, что желает другой, что тогда только он любим взаимно и соединяется с тем, кто любит. А что любить другого и не исполнять его воли, не доказывает любви, а напротив, в сущности есть нелюбовь. К тому же, люди могли бы знать, что доброе, исходящее от Господа, есть подобие Его, ибо Он Сам в этом добром, и что те люди становятся подобиями Господа и соединяются с Ним, которые усвояют себе доброе и истинное тем, что хотят их и живут в них. Хотеть значит любить и делать. Что все это так, тому учит Господь в слове говоря, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей. То есть, смотрите, тот образ, который человек формирует о Господе, из чтения буквального смысла Нового Завета, из развития его путем чтения латинского слова, потому что латинское слово все говорит об образе Господа, оно развивает то, что заложено из этого образа в Ветхом и в Новом Завете, он приобретает тело. Это вот, знаете, опять же, к этому образу, как живая и мертвая вода. Вот есть различные куски познания. Вот человек их складывает в тело и поливает мертвой водой. Мертвая вода – это те научности, которые дают человеку правильное представление об образе Господнем. И он может для себя составить образ Господень, вот вроде вот этого, который был взят с плащаницы, который вот тут вот висит, и молиться ему. И тогда у него будет жизнь внешней святости, и тогда, вот как это описано, и тогда перед ним будет стоять более-менее правильный фотографический образ Господа, имеется в виду в представлениях его, не только вот в этом сосредоточенной картинке, но и в том, что он об этом человеке знает. Но чтобы тело ожило, должна прийти вода живая. Пока нет тела, бессмысленно изливать живую воду. Но что есть живая вода? Живая вода
доброе, исходящее от Господа, которое есть подобие Его, ибо Он сам в этом добром. И те люди становятся подобиями Господа и соединяются с Ним, которые усвояют себе доброе и истинное тем, что хотят и живут в них. То есть, когда мы из этого образа начинаем позволять Господу творить в нас доброе служение, то есть служение благолюбия, первым из которых является борьба, ну, отрешение от зла и греха перед Ним, тогда образ Господа исполняет нас самих. Тогда в нас проявляется образ Господа. И Он проявляется в тех людях, которые живут внутренне добрым Господа. И тогда мы в состоянии увидеть живой образ Господа в ближнем, то есть в ближнем, в наших действиях, направленных на исполнение доброго к другому человеку, и в действиях этого человека, который делает это доброе по отношению к нам. И это доброе может быть различное. Это может быть и доброе наставление, это может быть и добрая помощь, это может быть и доброе благолюбие, это может быть и доброе обличение, в том числе, если мы в этом обличении распознаем Господа. И тогда мы имеем перед собой живого Господа, как в своем собственном теле, так и в теле другого человека, который перед нами предстоит образом деятельной любви, направленной к какому-либо конкретному служению. И тогда Господь для нас становится уже не отвлеченным мертвым идолом нашего богопоклонения, а Он становится присутствующим в живе даже в нашей жизни телесной и природной, как тем собственным телесным добром, которое мы обретаем путем действий конкретных служений по вере нашей в Него. И это доброе оно в нас тогда и в других людях. И тогда исполняется то, что было сказано и обетовано Господом в Евангелиях. Если двое или трое соберутся во имя Мое, то есть проявят Мои качества, потому что знаем, имя – это качество Господа, то и Я тогда буду среди них. Аминь. То есть для нас, если мы живем Господним добрым, Его образ становится живым образом органических форм нашего существования в нас и в других людях. И тогда мы Его видим постоянно рядом с собой, в себе самих и в других людях, в том добром, которое органически воплощается в служениях этого доброго, даже в мире природном. И вот это и есть тело Господне и Его живой, чувственно воспринимаемый образ.
Обращаются и к Святому Духу, но если они, скажем, пребывают в живом Господе в делах, то им просто нужно, ну, им придется потом развенчать эти понятия, да, неправильно.
Да, да, почему? Вот говорится, что те, которые, вот эта коллизия, которая вам в самом начале была задана, те, которые жили в добром благолюбии, то есть те, которые, у них были неправильные представления относительно образа Господнего. Но у них были правильные представления о том, как надо и как не надо поступать по отношению к другому человеку. И они жили в этом. И когда они приходят в тот мир,
Вот это есть то доброе, тот образ Господень внутренний, который нуждается только во внешнем оформлении. И тогда они идут тем, у кого есть правильное представление, эти представления у них заимствуют, и тогда вот внутреннее телесное в них обретает совершенно четкую и конкретную форму, и они принимают Господа как своего Бога, то есть как источник небесного постоянного наития в их внутреннее, которое они тогда по этому доброму благолюбию, которое было засеяно при жизни в мире, могут воспринимать в неискаженной форме в жизнь небесную свою.
А имеет ли место вообще вот такое вот представление или просто такое вот существование объектов, которые при всей вот якобы вот троичности, которая там провозглашается в некоторых церквях, просто не воспринимают эту троичность именно в той раздельности, что это вот это Дух, это Отец, а это Сын. А воспринимают это даже когда, казалось бы, вот общество вот стоит и разделяет, а они воспринимают это как одно целое. То есть у них не возникает вот такого странности, вот этой вот троичности. То есть они как матрешки вкладывают. Да, это одно, потому что отец один, сын один, и оно вот такая вот вложенность существует. То есть они не разделяют это. Вот. Существуют такие объекты? Вообще они не имеют места или такого вообще нет? Вот, если они принадлежат этой религии, они должны вот исповедовать вот это вот деление такое и все. А вот вдруг существуют люди, которые, будучи в той религии, но тем не менее, то есть не провозглашают эту Троицу, как вот у Андрея Рублева три сидящих ангела, понимаешь? То есть не разделяют их по объекту, а совмещают это сразу. То есть,
есть люди, которые очень некомфортно чувствуют в тех представлениях, которые им дают их, скажем, церковь. Но пока они не найдут подлинной истины, они не смогут разрешить свои сомнения самостоятельно. Они будут мучиться, они будут постоянно искать, они будут туда и сюда метаться. Но они не могут иначе, потому что у них уже в голове сформирован определенный образ. И они, вот все определяется, вот именно, вот мне казалось, что Сергей нащупал эту точку, вот кому ты молишься. Вот ты пришел, упал на колени, сложил руки и говоришь, вот тебя приперло, Господи, там, дай мне здоровье, или Господи, там, да просто на ночь там ты молишься. И кого ты перед собой представляешь? И вот когда человек начинает, многие даже не задумываются, они для себя взяли, они там молятся Деве Марии или Святому Николаю, когда нужно, причем они так, как язычники, они, соответственно, могут перейти или к Святому Николаю, когда им нужно одно, или к Деве Марии, когда им нужно, и даже к Господу Иисусу Христу, когда им нужно третье. Но для них нет единого образа неразделимого Бога. Но все-таки образ человечности у них это вот как-то вкореняется через такое. Вот поэтому Господь это и 2000 лет терпел, что все-таки образ человеческий через такие ложные поклонения, но все же укоренялся, и поэтому они в том мире легче принимали, скажем так, ту идею, что вот он, этот человек-бог, единственный Господь, никакие там Девы Марии, никакие там Николай Угодники, вот он, наш единственный подлинный Господь и Бог, Иисус Христос. Но именно для этого и было дано латинское слово. Для этого во втором божественном пришествии. И те люди, которые томились, а были те, которые томились, они читали эти книги и как медом. Вот оно, вот оно, вот оно. Вот известное богословы, когда вот такой Хартли был, прочел. И он это принял сразу же, потому что он себя некомфортно чувствовал, там что-то не то, но не мог понять, что. И вот раз, все разъяснилось. Даже в свое время Уэсли, вот этот основатель методизма, когда он прочел Сведенборга, то поначалу кричал, что вот у нас есть учитель с неба, давайте выкинем все наши книги богословские на помойки. Но потом, когда оказалось, что его собственные привязанности противоречат с этим, то он отверг и то, чему поддался сначала. Это, кстати, многие на этом сковырнулись. Они сначала вроде видят разрешение своих недоумений, кидаются, а потом любимые им ложности начинают кричать, как же так, а нас куда? И они начинают метаться и в результате выбирают своего идола, а не божественную истину. И я сам через это проходил, это все мы через это проходим, я думаю. Редко кто из нас, вот, ему не бывает, что выкинуть на помойку из своего сознания, когда он соприкасается с истинностью Божественного Слова. Но все мы тут находимся только потому, что мы все в той или иной степени, но приняли то, что вот это есть Божественная истина. И мы стараемся мыслить по ней. Вот смотрите, вот когда тут сидит Толик, для Толика это не Божественная истина. Он это провозглашает постоянно. Нет, для меня это так, один из источников. То, что ты говоришь, для меня ничего не значит. Поэтому вот когда он слушает, у него вот эти любимые, то, что он любит, приходит в столкновение, они его возбуждают, он затем как-то никак не может удержаться, когда это кончается, он открывает рот и начинает эту вот атаку. Почему? Потому что было задето что-то любимое. И поэтому ему очень тяжело находиться среди нас, потому что это совершенно другая среда. Это среда. Вот почему, когда у нас происходит крещение или же подтверждение крещения, то там идет перечисление того, что человек принимает, принимая крещение. То есть там фактически тот минимум веры написан, который человек должен принять, чтобы комфортно чувствовать себя в нашей среде. Чтобы на нем постоянно не возникало голоса, так сказать, вопля, а что это такое, а почему это не так. То есть все равно будет, но в главном, в основном он уже принял. И тогда все частные мелкие шероховатости уже будут как-то утрясаться в процессе. А пока это не принято, ему бессмысленно принимать крещение или подтверждать в новой церкви, потому что он будет как Толик. И Толик не зря не хотел там ни принимать, ни подтверждать крещение в новой церкви. Когда вот Сергей ему намекал, что неплохо. Потому что он чувствует, он еще не может войти в эту среду. Как египтяне с этими. Те у них одолжили и ушли, а египтяне остались при своих. Да еще и без своего золота и серебра. Наоборот, в этом соприкосновении происходило опустошение. Те, видя доброе, тоже определялись. И они отказывались от этого своего. Они чего его отдавали? Потому что они отказывались от этих истинностей, потому что они противоречили их привязанностям любви. Для протестантов это тоже было опустошение. Для них это было как бы нашествие католиков с грабежом. Но это был грабеж, они добровольно от этого, они не отбирали, они добровольно от этого отказывались. Это вот как он держит золотой сосуд, и вдруг он нагрелся любовью, и он начинает печь ему руки, он его кидает, потому что он его обжигает. И уже никогда не возьмет, потому что он помнил, что он обжег ему руки.
Свое место вечности, это место было отнюдь не в царстве Господне. Опустошение, то есть опустошение человека определяется, где он будет, в аду или в небесах. И пока он не опустошен, даже злой человек через связь вот эту внешнюю, которую он в мире приобрел, он может удерживаться в мире духов, в этом духовном равновесии. Но когда он прошел опустошение, то он уже не может вернуться в мир духов. Вот об этом, кстати, было прошлое занятие. Помните, нет? Как раз вот об этом. Ну что, если так нет, то уже если есть вопросы, то можете уже договорить потом, зачем за этим. Ну что, помолимся.
чем наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.